Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Мы сегодня решили начать нашу передачу с темы Турции, которая решила разрешить въезд на свою территорию гражданам России по внутрироссийским паспортам. А если быть более точным, то, так сказать, окончательно разрешить этот вопрос, потому что на самом деле еще с 2015 года они выходили с этим предложением гражданам России, с тем, чтобы взаимно разрешить въезд по внутренним таким удостоверяющим документам. Тогда был известный инцидент с сбитым советским, российским, простите, самолетом над Сирией, турецким истребителем, поэтому отношения оказались замороженными. И в конце концов они не оставляли эту тему. Еще в 2017 году министр иностранных дел Турции заявлял, что они уже готовят систему пропуска в аэропортах под российские внутренние документы. А сейчас вот они хотели бы уже окончательно разрешить этот вопрос. И на 8 апреля, если я не ошибаюсь, намечена встреча какого-то высшего совета российско-турецкого сотрудничества. Сюда прибудет Эрдоган, и, видимо, под это планируется подписание такого вот документа, который этот въезд разрешит. Хотелось сразу понять, что это и для чего это нужно, насколько это важно. Ну, с одной стороны, для российских граждан вроде бы и сейчас все в порядке. Они могут по своим зарубежным паспортам без визы приезжать в Турцию на срок до 60 дней. И, в общем-то, никаких ограничений на этот счет нет. Этого уже достаточно для того, чтобы на 2018 год число российских туристов в Турции оказалось самым большим среди всех вообще зарубежных туристов, приезжающих.
Ну, там, по-моему, какая-то виза есть, но вклеивают типа марки.
Это было раньше. Вот раньше была виза. То есть там есть несколько режимов, короче говоря. Есть виза типа марки, штампа, там еще чего-то в паспорте.
Какую-то денежку берут.
Ставится на момент въезда. Иногда берут денежку, иногда нет. Ну, для примера, возьмем Таиланд, например.
Там, нет, конкретно есть. В Турцию, по-моему, берут.
В Турции сейчас не берут в данный момент. Не берут. Ну, в данный момент, который несколько лет уже. Ну, например, в тот же самый Таиланд, когда приезжаешь, что тебе просто ставят штамп в паспорте, от которого отсчитывается 30 дней срок твоего пребывания. И, в общем, это считается визой. Ну, такой режим действует, например, с Россией. Вот с Украиной такого режима нет. Они там получают какую-то визу, там куда-то им надо отходить в отдельный закуток. Я просто это лично видел.
Вот. В общем, в гражданском паспорте нельзя ставить штамп, потому что он выйдет из строя по закону.
Тут-то мы подходим и к главному, где собака, как говорится, порылась, как любил говорить твой любимый Михаил Сергеевич Горбачев. В том-то и дело, что во внутреннем паспорте, во-первых, никаких штампов не поставишь, и это естественно, ни в каких внутренних паспортах не ставишь штампы, там нет, естественно, и места для виз. И вообще, исходя из внутреннего паспорта, срок пребывания гражданина на той или иной территории определить достаточно затруднительно, именно потому, что нет штампа о въезде и выезде. И это, в частности, причина, по которой у нас до сих пор у России существует только 4 государства, международно признанных 4 государства, в которых граждане России могут въезжать по своим внутренним паспортам. Это, если я не ошибаюсь, Белоруссия, Армения, причем только в случае, если ты прибываешь туда самолетом, если через Грузию там, или Азербайджан, то, соответственно, требуется международный паспорт. Казахстан и Киргизия. Ну и плюс еще Абхазия и Южная Осетия, в зависимости от того, как ее расценивать, так сказать, там признанные, непризнанные там, и так далее. Вот, все, вовсюду, в остальных всех случаях требуется зарубежный паспорт. Казалось бы, ну и какая разница, ну, по внутреннему, по зарубежному. Разница на самом деле есть. Ну, во-первых, зарубежный паспорт не бесплатный. Он во всех странах не бесплатный. У нас не бесплатный, кстати, и внутренний. Хотя в очень многих государствах, например, во Франции, да, внутренний удостоверяющий документ, так называемый carte d'identité, она выдается, так сказать, бесплатно. Вот. Кроме того, все-таки заграничный паспорт надо время от времени обновлять, следить за сроком его действия там, и так далее, и так далее. С внутренним паспортом этого нет. Вот. Он выдается на достаточно длительные сроки, и там, как следствие, вот этот момент отсутствует. Но самое главное, конечно, это то, что это существенно расширяет категорию людей, которые могут туда приехать. Потому что даже в России, где вроде бы сейчас получение зарубежного паспорта не проблема, это все-таки где-то только порядка 10% населения, которое обтичено вот этими зарубежными паспортами. Он не является обязательным, поэтому для остальных 90% никакой проблемы нет. Но то, что его все-таки надо получать, где-то надо обращаться в ментовскую, значит, соответственно, там куда-то сдавать какие-то анкеты, документы, пошлины трехнешь, это представляет собой определенную бюрократическую процедуру. Она, в общем, не сверхсложная. Тот, кто хочет, ее получит, но тот, кому лениво, значит, соответственно, его не имеет. Вот у нас таких 9 к 1, тех, кому лениво. Поэтому, естественно, что если Турция рассчитывает на большой поток российских туристов, а судя по ее конкурентоспособным ценам, которые побивают и Египет, и даже российский Крым, не говоря уже там про всякие прочие, так сказать, международные...
А по соотношению цена-качество точно всех побивает?
Ну, это уж, как говорится, само собой, да? То есть понятно, что они делают в этом очень крупный и серьезный шаг. И, в общем-то, хотя...
Что, и силовики там будут отдыхать, что ли?
Да, и
силовики... Росгвардия, менты, судьи.
Понимаешь, ну, во-первых, да.
Следственный комитет.
Совершенно
я бы не выпускал.
Что всех тех, кого не выпускают по тем или иным причинам и ограничениям, так сказать, вот...
Пусть в Крыму отдыхают, нечего в Турцию загаживать.
Ну, их специально туда никто, с одной стороны, не зазывает, а с другой стороны...
Если у него есть общегражданский паспорт, который у него не отбирают, он совершенно спокойно пересекает границу, значит, он может поехать. Более того, он, подлец, может выехать в Турцию вместе с заграничным паспортом и оттуда... по визе улететь куда-то, вообще нарушив закон. И его никто не поймает. Потому что он эту границу пересек с обычным паспортом, а ту пересек зарубежным. Это все следователи будут отдыхать в Судане?
Это видно. По большому счету, он может так и сделать и через 4 вышепоименованные страны, хотя, может быть, с большими затруднениями, но тем не менее, я имею в виду Белоруссию, Казахстан и Киргизию, не говоря уже про свободолюбивую Армению.
Там могут настучать с границы, а здесь не настучат.
Могут настучать, могут не настучать. Ну, все это так достаточно вилами на воде писано, но что самое главное, что, видимо, не на комфортный отдых силовиков и всех, кто решит бежать через турецкую границу, рассчитывают те, кто предлагает этот режим. Вообще он предполагает определенную форму доверия. Прошу прощения, предполагает определенную форму доверия между государствами. И, в общем, это, ну, своего рода, не знаю, как урок, назидание или, так сказать, пример для тех, кто закрывает вот эти вот, наоборот, трансграничные переходы в бывших всех советских республиках. Надеюсь, что... Я не знаю, на что действительно надеяться можно сейчас. То, что на то, что, так сказать, повалившиеся к ним россияне сильно ухудшат их уровень жизни или наоборот. Вот. Но, во всяком случае, Турция в этом смысле сделала довольно смелый и решительный шаг. И я думаю, что этот шаг окупится, потому что он сделан, как говорится, вовремя. Когда тебе все разрешают...
Нет, ездить... то, что они сделали это дело за бабки и за большие бабки, мне это абсолютно понятно. Потому что 1,5 миллиона силовиков, которые сейчас вынуждены ездить в Крым... Они теперь поедут в Турцию и оставят там деньги. Это не самые бедные люди.
Я не уверен, во-первых, что все 1,5 миллиона, они прямо так в Турцию ринутся, хотя и среди них энная часть их, безусловно, будет. Вот. Но то, что масса простых граждан, которым, как говорится, пофигу вот все эти оформления паспортов, особенно если они находятся где-то в российской глубинке, где это все сопряжено там с чуть большими процедурами, сложностями, переездами там, и так далее. Не надо думать, что все как в Москве там, по интернету набрали себе анкету на заяву и тебя пригласили просто сфотографироваться и взять паспорт. Да, все это на порядок сложнее может оказаться. Поэтому, в общем-то, здесь достаточно большой контингент, и турки совершенно правильно поступают. Потому что, когда отменяются внутренние вот эти вот внешние паспорта, такой режим, например, действует внутри Шенгенской зоны. Туда, внутри зоны самой, граждане могут перемещаться по внутренним удостоверениям личности. Им не требуется для этого какой-то загранпаспорт или что-то подобное. Даже отчасти и вне шенгенской зоны тоже, потому что вот, насколько я знаю, из Великобритании, которая никогда в Шенген не входила, для граждан Европы существует такое правило, что они могут по внутренним удостоверениям туда приезжать, не специально не иметь для этого загранпаспорт. Загранпаспорт за рубежом, кстати, тоже дорогой. Дороже даже, чем в России, так сказать, для нас. Поэтому, конечно, это определенное послабление. Да? Это достаточно большой такой призыв, если угодно, туристический для такой страны, как Турция. При этом надо отметить, что особенно показательно, что во всех тех ранее поименованных мной четырех странах, бывших советских республиках, в общем-то русский язык, как бы они к нему ни относились, по-прежнему ходовой. Его знает достаточно большая часть населения, она достаточно в большой степени на нем изъясняется. Их алфавит основан на кириллице в значительной мере, ну, за исключением, может быть, Армении. Вот. И поэтому, в общем-то, больших трудностей, там, допустим, даже на уровне полицейского, там, прочтения российского внутреннего документа не составляет. А в Турции это все не так. Поэтому там это, так сказать, достаточно большой внутренний административный напряг для того, чтобы это распутать эту ситуацию. И если страна на это идет, ну, понятно, что она на это делает определенную ставку. Тем более, что такой режим, когда вводится, он с большим трудом потом отменяется. Ну, административно, конечно, все возможно, но просто если уже устанавливается такой порядок, как правило, он начинает действовать на достаточно долгосрочной основе. И это представляет собой определенный козырь. Поэтому я думаю, что просто турки в этом смысле при режиме Эрдогана, хотя я отношусь к Турции, так сказать, весьма спокойно и никакого пиетета не испытываю, они делают очень сильный такой политический ход, на который не каждая другая страна способна. Пожалуйста, Саша.
Я до конца не понимаю, зачем это делается. Так особого смысла вот такого для нас я, честно говоря, не вижу. От того, что силовикам дают волю, и теперь они могут по обычному паспорту ездить в Турцию, так сказать, это я считаю неправильно. Они должны быть наказаны за то, что они силовики, и должны отдыхать в Крыму по этой причине. Задорого и плохо. То, что их отпустили в Турцию, так сказать, толпами, это определенное как бы, какое-то поощрение им, которое они не заслужили. Не заслужили. Во всем остальном... Для обычных людей, не силовиков, для которых нет никаких проблем оформить безграничный паспорт, а особо нет. Сейчас на 10 лет его дают с биоматериалами. Пришел, прошел границу, приехал в Турцию, там тебе или марку вклеили, или уж я не знаю, как сейчас там это делается. Все это дешево, сердито. Погрел пузо на пляже, приехал, смотришь на силовика, а он зеленый такой из Крыма приехал, и радуешься. Это хорошо. Поэтому я ничего в этой ситуации доблестного не вижу. Более того, так как это взаимная мера, очевидно, что у нас теперь не только талибы из Афганистана, но и турки из глухих деревень, так сказать, появятся здесь торговать на рынках, хулиганить. И причем поймать их будет невозможно, потому что по обычному паспорту не отследишь действительно промежутку времени, где он находится. Как он делает, поэтому криминалитет, конечно, воспользуется этой историей, так сказать, и проблемы какие-то определенные со стороны Турции мы будем иметь. Турция это ведь не только Стамбул и не только Анталия, но еще большое количество глухих деревень, особенно на востоке страны, на границе с Курдистаном. Сам Курдистан это зона боевых действий, это оружие, это наркотики, это все пироги. Не самая благополучная в этом плане страна. И не самый, не самый добрый сосед в этом смысле этого слова. Поэтому мне эта мера не сильно понятна, и зачем ее делают, и как к чему это хорошему приведет, я не вижу.
Ну, в качестве алверду хочу тебе сказать, что весь твой пассаж относительно силовиков и их возможных будущих каникул в Турции, он был бы оправдан, если бы Россия добивалась вот этого вот, снятие, так сказать, барьера с точки зрения загранпаспортов. А все ровно наоборот, это Турция их добивается. Сказать, что она специально хочет привлечь себе в качестве клиентов именно наших силовиков, ну, можно, конечно, такое утверждать, но доказать-то нечем.
Потому что я точно не хочу. Если я в Турции в пятизвездочном отеле, зачем мне рядом силовик? Зачем?
Дело не в этом.
Следователь.
У силовиков есть достаточно
много. Судья, прокурор. Зачем мне прокурор в Турции? Я отдыхаю, мне хорошо. Вдруг рядом прокурор. У меня настроение портится, аппетит пропадает.
У силовиков достаточно много других ограничений. И я уж не говорю про то, что для того, чтобы добраться до Турции, надо элементарно взять билет на самолет. Все билеты на самолет берутся по паспортам. Это все попадает в единую базу. Поэтому предположить, что силовик, который захотел отдохнуть вместо Крыма в Турции, хотя ему официально запрещен туда въезд, покупает билет, билет на чужое имя уже купить не может, он должен купить его на свое, да? И после этого безнаказанно так летит в Турцию.
Ты меня успокаиваешь.
Нарушая, нет, я тебя не успокаиваю, я просто говорю тебе, что нарушаю свои должностные инструкции, и после этого говорит, эх, разок отдохну в Турции, а на остальные свои там прокурорские взятки и прочее забью, нафиг они все нужны, если я ни разу Турции не видел. Что называется, увидеть Стамбул и умереть. Вот что-то мне не верится в такой их настрой. Потому что больше они зашибают здесь, и это явно больше любого их отдыха привешивает любые перспективы отдыха в Турции, хоть в пятизвездочных отелях, даже со all inclusion. Поэтому, видимо, не это самая главная опасность. Так же, как я не очень верю, что крестьяне из околокурских деревень начнут массово вдруг валить зарубежным туризмом вместе в Россию и здесь устраивать там все, начиная от торговли наркотиков до, так сказать, терактов. Потому как с турецким паспортом, если такое будет введено, конечно, ну или с турецким удостоверением личности, передвигаться по России, наверное, будет можно в тех пределах, в которых стороны разрешат это сделать. Но зная обычаи наших ментов, которые на глаз определяют не то, чтобы, так сказать, там азиатскую морду, а вообще человека, который как бы с неустойчивым каким-то, так сказать, положением в обществе, вот, и сразу мгновенно начинают у него спрашивать документы, прописку, и вообще кто ты здесь есть, и откуда ты взялся, вот, то предположить, что турки будут так свободно гулять сами по себе, ну не Париж. Здесь, это точно. Вот. Так не получится вот в этой стране. Да и сама Турция тоже не цитадель демократии. Поэтому надо понимать, что и внутри нее особо сильно не разгуляешься. Поэтому в этом смысле, так сказать, режимы с обоих сторон, они достаточно адекватные и договориться друг с другом могут, что, собственно, и дает им основание предполагать, что по внутренним документам тоже можно действовать. А вот то, что для прочих граждан, которых гораздо больше, это, безусловно, будет являться неким притягательным магнитом. Ну так, просто взял билет, как на поезд, да, или как на самолет, и все равно тебе куда лететь. Хочешь там до Крыма 1000 километров, хочешь до Анталии там 1200 километров. Ну да, это аргумент. Особенно еще если учесть, что там монополии на перевозки не будет, и чартеры, скорее всего, будут действовать, то это, скорее всего, создаст ситуацию, при которой отдых в Турции будет существенно дешевле отдыха в Крыму просто по деньгам. Я не говорю уже про обслуживание. То есть это станет, так сказать, вторым Крымом, если угодно, для России, если не первым. Это реальная перспектива. Я хочу сказать, что с точки зрения турков, это сильный маркетинговый ход, очень сильный ход, на которых даже внутри экс-советских республик, которым, казалось бы, вообще и карты в руки, для того, чтобы сейчас там привлекать себе туристический поток, так сказать, заманивать их тем, что вас тут кругом на своем языке родном поймут и так далее, да, общность культур, уповать и все остальное. Здесь Турция, у которой ни общности культур, не вообще, так сказать, с экономикой и политикой вагон проблем, решать эти вещи вот таким вот нетрадиционным путем, хотя в мире, как я говорю, она окажется пятой страной, которая вообще пускает себе россиян по внутренним паспортам. Ну, сильно, ну что сказать. Я просто хочу пояснить тем самым, что когда во главе государства присутствует человек с головой, и у него есть политическая воля, а это Эрдогану не откажешь в этом, то как результат получаются, в общем, серьезные и сильные решения, которые действительно приносят стране пользу. А Эрдогану-то, казалось бы, было чего отказываться. Он все-таки член
НАТО. Если он прожмет возможность торговать здесь помидорами, то вообще, так сказать, его мы надо зауважать. Потому что принятие наших клиентов там – это один вид, получается, экспорта со стороны Турции в нашу сторону. А если еще он помидоры будет продавать, то вообще…
Нет,
во-первых, у нас помидоры будут. Более того, из Турции можно ведь и устрицы завести. Сыры французские, турецкие. Или что-нибудь подобное. Ну, это вообще будет сильный ход.
Насчет турецких сыров я не знаю, насколько они хороши. Вот, помидоры, они там, судя по климату, должны расти лучше, чем растут у нас в южных областях России. Хотя наши, на мой взгляд,
наши вкуснее.
Ну, вот, поэтому, как говорится, тут... другой есть аргумент, но там есть какие-то фрукты, там типа фиников там и прочих, которые у нас не... Ну, короче говоря, есть, так сказать, определенный рынок, и, в общем, они стараются его занять и правильно делают. Ну, что, грамотная политика, ничего не скажешь. Во всяком случае, с точки зрения пользы, которую она принесет стране, это явно лучше, чем какие-нибудь санкции или, так сказать, поддержка какого-нибудь очередного там...
Может, Эрдоганов президенты у нас? Путин ведь закончится где-то в 24-м году. Эрдоган вообще этнический грузин. То есть сам по себе. Вот он турок, гражданин Турции. Вообще-то он аджарец, он грузин. По этническому, так сказать. Поэтому вполне у нас грузин. Сталин был, так это ничего. Сейчас вот Эрдоган будет нормально.
Я думаю, что ему стоит для начала попробовать себя на Грузии, потому что Грузия, я думаю, после череды таких блестящих президентов, которые она уже испытала, им только Эрдогана еще взять до кучи, чтобы уж совсем вытащить ее. Тем более там просто.
Это для него понижение. Грузия меньше по размеру, чем Турция. Он, я думаю, на, что... такое понижение не пойдет, если только объединить их вместе.
Вот, в самую центру попал. Вот. Грузии все равно, что надо к кому-то прислониться. Она сама по себе просто так независимой быть не может. Ей надо было прислоняться или к России, как она при Петре Первом это в течение почти столетия добивалась, или вот как сейчас к европейскому сообществу.
Ну, Аджария готова, она же мусульманская такая часть Грузии. Поэтому или с аджарцами без проблем.
Турция прибиться, Турция близко, все-таки тем не менее. А тем более, когда там еще попался и президент с головой, так вдвойне шанс. Потому что от той тетки, которую они сейчас получили как бы в наследство от французского МИДа, ну, учитывая все прелести французской политики на сегодняшний день с Макроном и там, компанией, вот, вряд ли можно чего-то толкового получить. А здесь реальный шанс. Вообще Эрдоган в этом смысле дает многим фору. Слушай, Саш, нам опять вопросов тут насыпали кучу. Может быть, мы к ним перейдем, если не против.
Давай, про турков мы поговорили, чтобы мне на непокрышке. Да. Ты меня напугал, конечно, силовиками, потому что раньше приезжали хоть интеллигентные люди, которым где-то на уровне генерала давали разрешение, они приезжали за рубеж. Но генералы получали разрешение. Их было мало. И были люди какие-то приличные. А сейчас все это быдло силовое попрется за рубеж и в Турцию, и загадят все пляжи, и отели. Я против.
Не знаю, Саш, ты насчет этих самых интеллигентных людей, наверное, переборщил. Ты думал, что как только человек получает, так сказать, погон без просветов, я не имею в виду, становится прапорщиком, а генералом, он сразу переходит в разряд интеллигентных людей. Да,
Нет, их генералы давали им разрешение. Вот. Ну, то есть на уровне там, полковника или что-то, ну, высшим. Так. Некоторым давали ведь разрешение. Все-таки в сравнении с остальными они, конечно, покруче будут. Потом их мало было. Нормальные люди, я их видел. Ничего, так и там рогов нет, копыт тоже нет. А вот если остальные приедут, это ужасно. Я считаю, что в Крыму. Надо в Крымах всех.
Ну, что делать? Наверное, Турция, если будет реальный спрос, то турки, наверное, дойдут и до концепции специальных санаториев, так сказать, для, так сказать, силовиков, где они смогут спокойно разминаться там среди своих.
Колючечкой окружить, колючечкой, чтобы не выпускать их, так сказать. На вышечках охрану поставить, так сказать, и как бы силовиков там содержать. Море, алкоголь, все нормально. Сиди, тусуйся.
Так, ну что же, давай все-таки к вопросам. Как вы оцениваете действия Путина в Чечне во время Второй войны? Правильно ли он сделал, что не допустил независимость Чечни, как с другими республиками? Как ты считаешь, Саша?
Я даже консультировал нашу армию, так сказать, по поводу того, как брать Грозный. И в отличие от предыдущей, так сказать, первой войны, когда, так сказать, ломанулись по низу и налетели, в общем-то, по Горогорскому хребту подошли сверху и взяли под контролем артиллерии так сказать, весь город, и получилось результативно. Вот, потому что вторая ведь война началась не с чего-нибудь, а с терактов. И с атаки на Дагестан. И поэтому с этой точки зрения, так ведь, я не буду говорить про Путина и про его действия, так сказать, это было в значительной степени единодушной точки зрения, что этот вопрос с пиратской республикой, а она приобрела характер пиратской республики, надо, в общем-то, заканчивать. Поэтому, что, здесь даже не вопрос в Путине, это была воля народа.
Нет, ну, я добавлю, что в развитии мысли Саши, что допустить независимость, это начало создать пиратскую республику.
Значит, ее... Она создалась, и она начала прорастать дальше в Россию. То есть, ну, они понятно. Же не, границу уже они не поставили, что мы вот сидим внутри этой границы. Они сказали, мы вольные люди, но еще мы вам в карман будем лазить регулярно. Нет, это поэтому... было уже недопустимо.
Поэтому я как бы... сейчас сознательно не оцениваю те решения, которые были приняты до этого, то есть до Второй Чеченской войны, начиная с реимпортации, скажем так, чеченов и ингушей на Кавказ. По-моему, этого не стоило делать, это уже историческая ошибка тех же самых Хрущева, Горбачева и компании. Вот. Но если уже исходить из той данности, которая была на момент Второй Чеченской войны, то в общем, вопрос стоял так, или надо, так сказать, мириться с тем, что у тебя рядом пиратское государство, что сделать было, естественно, невозможно, либо пиратское это государство надо было тотально уничтожать, что, в общем-то, было трудно, но возможно, но трудно в первую очередь морально. Вот. Или, как третий вариант, значит, ставить его под контроль. Вот этот третий вариант под контроль и реализовался, но, естественно, со всеми теми изъятиями, которых мы сейчас знаем, и изъятия тоже и морального, и финансового плана, при которых фактически эта территория как бы, так сказать, является данником, наоборот, России. Да? То есть Россия выплачивает дань. Это тоже бесконечно продолжаться не может. Это тоже надо понять. Поэтому это фактически временное решение, замороженное до окончательного решения чеченского вопроса, если его можно так выразиться. Так, Смирнову, вы говорили, что из-за бездействия Путина на Украине мы имеем санкции и все прочее. А если бы он провел операцию на Украине, санкций у нас не было, Запад бы это одобрил. Я уточняю еще раз, я как раз считаю, что санкции бы были, и Запад бы это, конечно, не одобрил. Но мы не имели бы, во-первых, того кризиса, который имеется сейчас, то есть это была ситуация разрешена раз и навсегда. И во-вторых, мы бы получили в ровном объеме все те санкции, которые мы имеем на сегодняшний день. Потому что все те санкции, которые Запад хотел ввести, он ввел и добавил к ним еще, и будет добавлять столько, сколько угодно. И наверняка это было бы то же самое, если бы мы ввели войска и разрешили эту ситуацию на Украине, только без всех тех минусов, которые мы, собственно, имеем в результате украинской ситуации. А санкции Запада, они были бы и остались. Более того, их перспектива была бы гораздо... более благоприятный для России, потому что, когда исчезает предмет вопроса, то эти санкции держать бесконечно невозможно. А пока предмет вопроса есть, значит, соответственно, и санкции будут продолжаться. Так что это чистого вида политический проигрыш, который был допущен Путиным. И за этот проигрыш, пока мы его не отыграем назад, мы будем по-прежнему расплачиваться. И вот, собственно, в этом стоит моя позиция. Так, Краснову. Чем вам не угодил Валера Гаевский из вашего университета? Вы с ним дружили, он вроде кандидат экономических наук. Это нам в прошлый раз задавали вопрос по вот этого Гаевского. Он был, кажется, губернатором Ставропольского края, да, или что-то в этом духе. Ты о нем как-то высказывался в прошлый раз.
Я по нему высказался, я с ним не дружил и мало общался, но ведь существует понятие репутации. И в Геологоразведочном институте он маленький. Эта репутация, она всех более-менее значимых людей в институте, она была. У меня была своя репутация. Я был председатель турклуба Московского геологоразведочного института. По понятиям Московского геологоразведочного института это круто. Я гордился этим обстоятельством, с честью выполнял общественные обязанности и, собственно, занимался спортом, что поощрялось в институте, особенно туризмом, альпинизмом. Это как бы, ну, такой родовой вид спорта. У нас там не тяжелая атлетика и не футбол в МГРИ, а у нас все в зеленых робах ходили, ну, на последних курсах уже в оранжевых, значит, связанных с туризмом, с альпинизмом, и все с рюкзаками. Ну, это, поэтому это считалось почетно и хорошо. А руководить студенческим студсоветом, или как он там назывался, считалось, ну, что-то типа комсомола, даже хуже. Поэтому как-то это все. И, соответственно, у нас с ним море общих друзей. Так я с ним напрямую мало контактировал, но друзей много. И, так говорит, ни один общий друг так и хорошего слова про Валеру Гаевского не сказал. Ну, как-то так вот сложилось. Это репутация. А так как нас много, и мы уже все старые, так сказать, и мы все знаем друг друга, помним друг друга, так сказать, это является общепризнанным фактом. Поэтому и вопрос-то, я так понял, у слушателей был на эту тему. Я на него ответил так, как есть, как я знаю. Так у меня личных претензий к нему нет, так как мы не знакомы. Но репутация не очень.
Не, ты развиваешь, в общем, известную в студенческих кругах тему, в которой как бы люди, поступившие и оканчивающие высшее образование, они как бы делятся на три категории. Есть хорошисты-отличники, которые изучают там свое дело, интересуются им и дальше ищут своей реализации в профессиональной среде, потому что они вот попали в ту струю, ради которой они, собственно, пришли сюда. В общем, как бы вот в этом смысле государственные вложения в этих специалистов оказались максимально эффективными. Есть двоечники, которые рано или поздно из института отсеиваются по причине того, что они там в силу своего разгильдяйства или неспособности не тянут. И вот есть третий класс, да, вот этих вот троечников, которым вроде бы и не отчисляют, и с другой стороны и себя тоже не реализовывают, потому что ничем они себя там особым, как говорится, не проявили. Но которые в этом смысле начинают хвататься за всякую общественную стезю, общественную работу. Там,
ну, кто в КПСС вступил? Вот Паша Гусев, это главный редактор Московского комсомольца, он в нашем же поколении, он на 2 года старше меня учился. Он сразу стал освобожденным секретарем института, то есть перешел на освобожденную комсомольскую работу. И после этого, ни дня не проработав, он пошел работать в Краснопресненский райком комсомола первым секретарем, потом пошел в ЦК комсомола, потом стал по поручению ЦК главным редактором газеты «Московский комсомолец» и сделал неплохую газету в итоге. То есть по посещаемости, по охвату, так сказать, у него там миллионные тиражи, так сказать, и были, и есть сейчас. То есть в этом плане он достиг результатов. Но как геолог, абсолютно понятно, что он никакой, он ни года не проработал. Как общественный деятель он был так же, как и Гаевский, достаточно сволочной малый. Вот с Пашкой я много сотрудничал. Это требовало ведь в тот момент определенной жесткости, определенной зашоренности, такой идеологической черствости. Это все присутствовало. Насколько этому пригодилось в дальнейшей жизни, черт его знает. Но у каждого есть своя репутация, она известна. Ведь у нас институт был маленький, все друг друга знали, во-первых. Но если ты где-то рубил просеку в тайге, так сказать, то первого на кого-то натыкался на встрече, что кто-то рубит просеку в абсолютно безлюдной тайге, был выпускник геологоразведочного института, который вместе с собой тусовался во дворе. И ты сразу обнимался с ним и говорил: а, все, у меня тут есть водка, пошли пить, там все как положено. Если ты появлялся в незнакомом городе, маленьком, который ты вообще никого не знал, ты знал, куда идти. Ты шел в ближайшую геологоразведочную партию. Ты приходил туда и говорил: я выпускник МГРИ 78-го года. Тут же вылезал главный инженер этой партии и говорил: земляки, а я учился на год раньше или позже, или вообще на одном потоке, а ты помнишь там институт. То есть это было братство. Все знали друг друга, все абсолютно. И друг к другу хорошо относились. Поэтому, значит, вот в плане коммуникаций по Советскому Союзу, выпускник геологоразведочного института МГРИ, Московский геологоразведочный институт имени Сергея Орджоникидзе. Вот вполне конкретная организация. Значит, это был уважаемый человек на периферии. Я не говорю в центральных городах, где там дискотеки, там чего-то, это вот не наше поле. А если ты где-то оказывался на периферии, так сказать, значит, ты всегда мог найти помощь, поддержку, понимание общих друзей. И если у тебя была хорошая репутация, как у меня, например, я проблем по стране не знал. Вот я об этом, так сказать. И в этом плане репутация очень весомая вещь.
Ну, в общем, вот откуда и характеристика героя, за которого спрашивает наш слушатель. Краснову. На днях власти Москвы заявили, что не будут продлевать желтую ветку метро, так как рытье на глубине с прокладкой коммуникации может парализовать центральную часть города. Как вы это оцените? Но речь идет не о той части желтой ветки.
Да, я понимаю, это не то, о которой я говорил, так хотя это та, которая должна была дойти до делового центра. Я могу сказать, что они идиоты. Вот, это будет максимально мягкая характеристика, так сказать, московских властей, которые заявляют подобные вещи. Эта ветка нужна.
Там же Лужок еще пытался что-то делать, но так на это не решился, если я правильно помню.
Значит, все мегаполисы мира характеризуются тем, что их центр постепенно ползет на запад. Это связано с астрономическими причинами. Солнце встает там раньше на 4, от 4 до 7 минут на востоке раньше, чем на западе. Значит, поэтому синеблузники чаще всего идут по потоку солнца, так сказать, на работу ранним утром. Богема живет на западе. Везде весь вест-энд и ист-энд. Москва ничем от этого в плане не отличается. Большой мегаполис. И поэтому сползание центра на запад, оно происходит. И оно в данном случае у нас выразилось вслед за этой потребностью, о которой я говорю, астрономической. Значит, создан вот этот деловой центр Сити и нечто подобное. Рублевка на западе. То есть, вот все туда ползет. Значит, поэтому связь между деловым центром и историческим центром, который характеризуется, скажем так, регионом Садового кольца, скажем так. Вот эта связь, она должна существовать. Она большая, ее надо обслуживать. Ее надо обслуживать автомобильными дорогами, метро. И эта связка нужна. Вот именно эту связку выполняла вот эта желтая линия. Она шла в проекте от делового центра, это Сити, в сторону востока и пересекала Садовое кольцо и в ту сторону уходила. Без этой линии ситуация будет хуже. Придется ездить по поверхности, загаживать воздух. Ну, что хорошего в этом есть? Эта линия, она, в ней есть потребность в городе. Она нужна городу и нужна жителям. Отказавшись от этой ветки под надуманными предлогами, какие коммуникации на глубине 30 метров? Слушай, что несут, господи? Бред какой-то сивой кобылы в лунную ночь.
Ну, может, там вода все-таки какая-то проходит. Там же Москва-река делает свой поворот.
Значит, современное туннелестроение подразумевает не только прохождение под рекой на большой глубине, что является абсолютно рядовым явлением и в Москве неоднократно осуществлялось. Даже если обводненные груды, даже если плунты, плывуны, существуют современные щиты, которые идут с вот этот вот планшайба, которая крутится, она такая герметическая, все это проходится, все это делается. Вопрос денег, времени и определенного трудолюбия. Никакой технических проблем о том, чтобы провести эту линию, они существуют, но они все решаемые. Абсолютно. Никаких проблем нет. Просто дурость и попытка украсть деньги.
Ну, во всяком случае, мне не очень понятно с технической, с практической точки зрения, почему бы эту желтую ветку действительно довести до делового центра, потому что там та ветка, которая существует, она какой-то огрызок такой не очень понятный. Вот. Явно, что она должна была бы куда-то продлиться, но так это делает ее чем-то вроде аппендикса на теле города.
Даже если есть одна, нужно две, три, четыре, чтобы люди по разным потокам так ехали в разные стороны, потому что, например, в Вене гораздо более частые станции сами метро. То есть вот по линии у нас зачастую едешь 5-7 минут от одной станции к другой. В Вене, которая берет чемпионаты мира по комфортабельности проживания, как город, значит, там ты разгоняешься вот в этом поезде, разогнался и тут же начинаешь тормозить. То есть выясняется, там 300-400 метров вот между станциями, это такие расстояния. Это более комфортабельная вещь, они чаще, соответственно, ближе можно доехать. У нас это, к сожалению, пока недостижимый идеал. Но, по крайней мере, частота линий, так сказать, которые расположены параллельно 2-3, это абсолютно решаемая вещь. И все они имеют загрузку, все они заполнены, все они комфортабельны, поэтому то, что это не делают, это очень плохо. Надеюсь, что на каком-то этапе вернутся к этому проекту и сделают его.
Так, вопрос Краснову. Что-то много вопросов на сегодня. В прошлой передаче вы спросили меня, а где был ты в 96-м году? Отвечаю, я был в Кузбасском штабе Зюганова. А вас за то, что уговорили Зюганова предать, Ельцин наградил или кинул? Я не очень помню, кого ты там спрашивал, где был в 96-м году. А кого тут уговорили?
В 96-м, так сказать. Человек, находясь в Кузбасском штабе Зюганова, так сказать, предал Зюганова и святое дело коммунизма, так сказать, и не настоял на том, что Зюганов стал бы президентом. Это ему мой ответ. А я в 93-м, так сказать, никого предавать не уговаривал, так сказать. Я в тот момент был более значимой величиной, так сказать, бунта, потому как бы исполнял обязанности мэра Москвы. А Зюганов в этот момент был общественник, который сидел у меня в кабинете. Вы немножко тут путаете, что кто-то кого-то тут уговаривал, так сказать. Ну и изучайте матчасть, короче говоря.
А вас за то, что уговорили Зюганова предать, Ельцин наградил или кинул? Я не очень понял. Уговорили тебя, чтобы ты предал Зюганова или ты Зюганова?
Я понимаю, о чем человек спрашивает. Смысл понятен. Я сказал, что я в какой-то степени уговорил Зюганова в том, чтобы он не звал людей на баррикады. Это наш корреспондент считает, что это слово «предать». Значит, если бы его убили после того, как я уговорил, если бы я подстрекнул Зюганова о том, что давай выводи людей, так сказать, сейчас начнем пальбу, и 10 тысяч сторонников Зюганова, и моих, кстати, погибнут в этой битве. Вот я считаю, что это было бы очень плохо, поэтому я это предательством не считаю. Соответственно, отношения с Ельциным у меня, они уже испортились в 92-м году, в 93-м не улучшились, потому что я активно воевал против него, так сказать, и погроб его жизни не простил ему, так сказать, тех безобразий, которые он допустил. Поэтому он меня не награждал. Будьте спокойны. Награждал он меня раньше, в 91-м.
Ну, моя, так сказать, позиция здесь не совпадает с Сашиной. Я считаю, что наоборот, надо было звать людей на баррикады, что я, собственно, пытался делать в тот последний день, который был перед штурмом Белого дома. Но так или иначе, так сказать, уже история тут нас рассудит. Вопрос продолжения. Как вы собираетесь побеждать, если в каждой критической ситуации спасаете себя, а о победе не думаете? Но это, видимо, в продолжение первого, я так понимаю, Саш, тебе.
А я хочу спросить вас в ответ, а что нам, под поезд, что ли, кинуться? Что-то вы все призываете меня кидаться под поезд, идти на баррикады. Я на баррикадах был, я не знаю, где вы там в 96-м году были. Значит, в тот день, когда 3 числа, я был вот как раз в составе той демонстрации, которая шла к Белому дому. И при мне, так сказать, стреляли из автомата, попадали, так сказать, рядом в асфальт, ранили людей. Я перевязывал людей раненых, так сказать, уже в самом Белом доме, так сказать, каким-то санитарным пакетом. Человека подмышку ранили. Вот я это все видел. Вы-то где были? Вот как-то вы меня все призываете в драку лезть. Я в этой драке участвовал. Достойно. Не изменил никому и ничему. А тут меня начинают учить, так сказать, что ты тут под поезд не кинулся. Ну, сами киньтесь, так сказать, вместо того, чтобы меня уговаривать. Умники.
Так, ну ладно, позиции выяснены. Еще один вопрос. Полагаю, что в 93-96 годах массы были не готовы к решительным действиям. Вы суете о массах по себе? Нет, отнюдь не по себе как раз. Понимаете, вот в 93-м году была конкретная ситуация, в которой я был участником. Вот мы находились в осажденном Белом доме, собственно, вокруг стояли, даже я бы не сказал, что стояли войска, были какие-то отдельные такие полувоенные формирования, которые выехали на БТРах, начали обстреливать Белый дом, так сказать, из оружия. Каких-то масс войсковых вот непосредственно в этот период 4 октября не было. 5 октября, да, потом уже заходили, так сказать, воинские подразделения, там они на грузовиках прибывали, но они уже окружали Белый дом, в котором все уже было порешено. А вот в этот-то непосредственно момент никого, собственно, не было. Но вокруг была масса любопытствующих, которые собирались в огромные толпы и просто смотрели на это все как на зрелище. Понимаете, вот к тому, что это решается сейчас судьба государства, к тому, что вот сейчас мы, собственно, определяем, каким путем мы пойдем. Дальше мы будем соблюдать там конституцию, какую-то демократию завоеванную там или еще что-то. Или это превратится в новую диктатуру, которая вот сейчас вот на месте перед вами на глазах в ясный божий день расстреливает парламент. Вот подавляющее число людей было к этому не готово. Они были как-то смотрели на это совершенно пассивно, ну как на какой-то спектакль. В среде, кстати, были жертвы, потому что эти снайперы стреляли отнюдь не только по бойцам из Белого дома, ну и по наступавшим, в частности, там по альфовцам, стреляли и по публике. Ну, это были такие матадоры, как кориди, которым задача ударами пики разозлить...
Как пикадоры.
Да, пикадоры. Вот, разозлить быка. Но, в общем-то, толпа на это реагировала, так знаете, очень отстраненно, как будто это было им все совершенно пофиг. Я даже помню, как когда мы уже вышли из Белого дома, это было вечером 4 октября, и шли таким довольно тернистым путем, по сути дела, единственным, который оставался свободен, до набережной Москвы-реки, мы выходили куда-то туда, в район Филей, и нам встретилась как-то какая-то дама с собачкой, которая там прогуливала где-то. Ну, мы ее спросили, а как вы вообще тут гуляете, не боитесь, что тут стрельба идет, то все. Да, там какая-то заварушка, бучка, да мне все пофиг. Вот. Вот, в общем-то, такая была реакция.
Так сказать, из 10-миллионной Москвы, на демонстрацию по деблокированию Белого дома вышло 50 тысяч.
Угу. Да,
я в их числе. Ты сидел в Белом доме, а я был в числе тех, которые шел. Да. Я не самый я... человек и не прикидываюсь самым смелым. Но тем не менее, я был в демонстрации. Я не понимаю, где был тот человек, который спрашивает меня об этом. Он все беспокоится, что что-то я не так оценил общество, что кого-то я предал. Так я вот воевал активно, не сдался, сохранил знамя, печать. Значит, занимался и до этого, и после этого оппозиционной деятельностью. А где вот этот человек, который из Кузбассов, который там в штабе сидел у Зюганова? Вот он где был в 93-м? В 93-м году. Вот я был внутри.
Ну, он был, Саш, он был далеко, и поэтому, как бы, вроде бы
не при чем. А я в центре.
Я понимаю, причем я хочу сказать, ты был не просто в демонстрации, ты был среди тех людей, которые пробились к Белому дому. Они не шли туда просто так, они пробивались через цепи ОМОНа. Вот, поэтому
Я больше было... занимался спасением пострадавших, только их было с той стороны какое-то значительное количество, и моя спасательная душа требовала лечения, так сказать. Я в драке, наверное, не силен, а вот конкретно помогаю, потому что все мои подвиги по этой части были аккуратно засняты ГБшниками и потом мне предъявлены. Меня таскали на допросы по 9 часов каждый день, так сказать, я на допросах отвечал, где я был, что я делал, так сказать, и мне предъявляли записи, что я делал. Поэтому я прекрасно не только помню, но и на экране сохранилось то, что было. И мои переговоры по рации, так сказать, сохранились. Это никакой не секрет. То, что я делал, так сказать, я шел прямо по жизни. А тут претензии вылезают какие-то с дивана кексы.
Так, ну ладно, давайте без каких-то взаимных упреков. Еще один вопрос. Ну, я понимаю. Так, вопрос Смирнову. В одной из прошлых передач вы сказали, что с сексотами в оппозиции надо смириться как с данностью. А кто именно эти сексоты пофамильно? Ну, вы знаете, что секретные сотрудники, они на то и секретные, чтобы свои фамилии как бы не тиражировать и не публиковать. Я просто хотел сказать не то, что с ними надо смириться, а понять, что на сегодняшний день основная задача ФСБ это не охранение Родины от каких-то внешних напастей, хотя они ею тоже в определенном смысле занимаются, но в первую очередь сохранение режима от взрыва изнутри. И поэтому каждую действующую организацию оппозиционную они так или иначе наводняют своими секретными сотрудниками, которые в определенный момент начинают себя проявлять, начинают там сдавать своих товарищей, выступать там, скажем, в качестве раскаявшихся и, так сказать, выдающих так сказать, ведомые и неведомые им секреты и тайные планы организации, которые соответствуют или не соответствуют действительности. И к этому ходу событий надо быть готовым. Вот что я хотел вам сказать. Что если вы создали там какую-то организацию или участвуете в какой-то организации, не надо думать, что там все, кто пришел к вам и сказал, я верю в дело коммунизма, вот вам наш пионерский салют, вот, они являются стопроцентно именно такими. С большой долей вероятности энная часть из них пришла туда или какие-то отдельные люди пришли. Нет,
причем
туда.
Есть пограничные ведь вещи. Это же вот, когда ты говоришь о секретных сотрудниках, которые заранее завербованы, внедрены, это одно. Это на каком-то этапе выявляется, на каком-то этапе это проявляется, на каком-то этапе это становится очевидным для всех, и так или иначе от этого человека избавляются. Ну, типа Бароновой, там вот у демократов завелась, так сказать, тетка такая, или ткач.
Она еще женщина, там.
Да, а есть пограничные вещи. Вот есть деятели, так сказать, там вот и среди левых, и мы их знаем, и среди либералов, и среди патриотов. Который не поймешь. Вроде вот он как бы так, а ведет он себя как-то чудно, странно. И когда есть жизненный опыт, а у нас с Валерой есть жизненный опыт, мы их, в общем-то, видим. Так мы доказать не можем. Но как бы, так сказать, мы понимаем, что эти ребята ведут себя чудновато, так сказать. Соответственно, так как у нас уже накоплен опыт, и мы знаем, как с ними работать, мы им гоним дезуху. Для того, чтобы добиться политических целей в интриганских каких-то играх. Соответственно, дезуху через кого? Ну, не будешь же звонить ФСБ и говоришь, я тут вам решил дезуху сообщить. Ты как бы ловишь этого какого-то кекса, отгоняешь его в угол, берешь его за пуговицу, так сказать, и что-то ему втолковываешь, говоришь, и дезуху ему втолкнул. Все, глядишь, о, сработало. Все, значит, ты куда-то врагов пустил по ложному следу. Молодец, дезинформация, так сказать, отработала свой номер. Этим мы часто пользуемся, и как бы это не секрет, и это нормальное явление. Более того, я целый ряд встреч с целью дезинформации противника провожу в тех заведениях, в которых слушают. Они очень ценят это дело. Мы подслушали в ресторане что-то, какие-то слова. Молодцы, слушайте, ребята. Давайте так. И такого им понарассказываешь. Бы они по ложному следу почесали. Так. Дай бог им здоровья. Надо же их грузить как-то работой.
Нет, то есть, возвращаясь к вопросу, понимаете, я хотел сказать, что не все сексоты, так сказать, пофамильно должны быть известны, вычищены, и тогда у вас будет идеальная чистая организация, в которой можно рубить правду матку прямо любому встречному поперечному. Такого нет. Надо просто действовать постоянно с оглядкой на то, что среди вас могут быть либо выявлены, либо не выявлены такие сотрудники, и доверять людям, которых вы уже знаете слишком хорошо и слишком различных ситуациях они
проверены. Абсолютно понятно, что если совещание 20 человек, то открытым текстом некоторые вещи говорить нельзя.
Ну, да.
Вот это факт очевидный. 20 человек достаточно. То есть среди 20 человек почти наверняка 1-2 стукача есть. Причем они какие-то такие могут быть полустукачи, болтуны или неумные люди. Он не специально стучит, он проговорился. Более того, решил порешать какие-то вопросы, проявил информированность в не том разговоре. Но это же тоже плохо. Поэтому надо понимать, что если 20 человек, ничего серьезного говорить нельзя, надо произносить общие фразы. Если ты хочешь договариваться о чем-то, 1-2 человека совещания, 3, вот это максимум, который возможен тех людей, с которыми ты понимаешь, даже если уйдет информация, ты понимаешь, через кого она ушла хотя бы.
Так. Простите. Вопрос. Что думаете об украинских выборах? Как оцениваете шансы кандидатов? Каким видите будущее? Вы знаете, мы, когда обсуждали сегодняшнюю тему, решили вот этот вот украинский вопрос перенести на следующую нашу передачу, в четверг. Потому что тут много есть...
Ну, сказать надо, если спрашивают, что, надо ответить.
Ну, скажи, но я просто...
Значит, я сторонник того, чтобы победил Бойко. Я об этом говорил неоднократно. Я считаю, что он наиболее деловой человек и в состоянии как бы двинуть прогресс. В любом случае, мне очень не хотелось бы, чтобы победила Тимошенко. То есть, у меня герой Бойко этой игры, антигерой Тимошенко. Зеленский меня забавляет, интересно. Че?
Ну, я высказываться не буду, все-таки подожду до следующей передачи, тогда уже мы более комплексно оценим и саму эту проблему украинских выборов, ну и, соответственно, шансы кандидатов, там и что мы думаем на их счет. Так, вопрос. Разве нельзя на Кубу без заграна? А как Марцинкевич там скрывался по российскому паспорту? Вы знаете, я не уверен, что Марцинкевич там скрывался по российскому паспорту, потому что для того, чтобы туда приехать, все-таки требуется пройти паспортный контроль, а по паспортному контролю можно пройти только по загранпаспорту. Я полагаю, что он все-таки по нему и прибыл туда. Вот. Как он и когда его получил, может быть, получил заранее. Паспорт все-таки действительно достаточно долгое время. Так что я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, судя по, так сказать, кубинским как бы привычкам, то он въехал туда совершенно легально, его туда никто специально не вывозил, во всяком случае, из кубинских властей. Так что он был по российскому паспорту, но, скорее всего, по загранпаспорту, я так полагаю. Вопрос, а почему бы не сделать хороший курорт в России или СНГ и не вывозить деньги в дальнее зарубежье? Ну, видите ли, это, наверное, вопрос менталитета, вопрос того, способны ли люди, которые находятся там, живут в этих местах, этот самый курортные условия и обслуживание обеспечить и так далее. Вы знаете, ведь Турция тоже не сразу стала такой курортной зоной. Ее в свое время приподняли, если угодно, немцы. Потому что, когда началась массовая эмиграция турок в Германию, в основном для работы на заводах, типа там Volkswagen, Mercedes и так далее, была такая тема в 60-е годы. Значит, в качестве как бы алаверды вот, немцы взялись за обустройство зон туристических на турецком Средиземноморье, климатические условия там подходили, но с точки зрения инфраструктуры...
И турки в это поверили и создали условия. Они начали сдавать по 200, 300, 400 метров побережья с соответствующим заходом на территорию, и льготно кредитовать, и действовать, и начали сохранять правила. И немцы вошли туда жестко, они как инвесторы вошли, поставили своих управленцев, научили, потребовали, что вот это обязательно, это безопасность, чистота, жратва, номера, там, все прочее. Они проинвестировали туда очень большие деньги. В итоге получился результат. То есть немцы действительно были паровозом этого дела.
Но они не только были паровозом, они, скажем так, для того, чтобы преодолеть, так сказать, дикость смешанного населения, они пошли по несколько иному пути, чем обустраивается, например, наш Крым там, или тот же самый Кавказ. Они, по сути, создали туристические анклавы вот, на турецком побережье. Что это значит? Что вот есть обслуживающий, есть его зона, есть обслуживающий персонал, который вышкален до блеска, и если он не соответствует, то его сразу же мухой оттуда выкидывают. Вот, есть порядок, который на этой территории поддерживается, и вот внутри этой курортной зоны, сколь бы велика или мала она ни была, значит, вот, собственно, действуют эти правила. И когда вот этот порядок установлен, туда начинают приезжать целевым порядком туристы из Германии, зная, что там все нормально, все спокойно, и их там обслуживают по тому классу, к которому они привыкли. Вот на такой, скажем, уровень выведения туристических зон я вот в России или в СНГ еще никого, как говорится, не видел и не встречал. Думаю, что с учетом вот этого именно этого турецкого опыта, этим путем стоило бы пойти и нам. Ну, нам, я имею в виду в широком смысле слова, как в России, так и в СНГ. То есть создавать именно такие анклавы, в которых, как говорится, все будет по высшему классу, не будет никаких там местных поборов, базаров, так сказать, взяток. Там, я не знаю, каких-то еще упущений. В общем, короче говоря, создавать анклав вот такой по международному классу, и тогда люди, как говорится, потянутся туда. Я думаю, что так. Так, вопрос, можно ли будет перебрасывать российскую армию и вежливых людей в Турцию? Вы знаете, с учетом современной мобильности российскую армию вежливых людей можно перебросить вообще куда угодно. Можно перебросить на Камчатку, можно в Аляску, можно в Гренландию, можно еще куда-нибудь. Вопрос тут зачем? Вот вопрос именно этот, по-моему, и стоит по отношению к Турции. Перебросить можно, зачем только перебрасывать? Нафиг это надо? Так, еще вопрос. Был ли у вас опыт получения компенсации за отмену авиарейса? Не так давно получил 400 евро от чехов. Положено по Монреальской конвенции. Вы знаете, у меня не было такого опыта за отмену рейса, но у меня был опыт с авиакомпанией Air France за утраченный багаж. Я уже не помню сколько, но получил я больше 400 евро. Вот, потому что у меня багаж летел рейсом Air France сначала до Парижа, а потом до Москвы из Гаваны. Вот. Ну, этот багаж как бы затеряли. Вообще, это отдельная такая смешная история. Может быть, я как-нибудь под настроение от ней расскажу. Вот. Но в итоге получилось там где-то даже больше. Ну, это поучительная история с точки зрения того, на что имеет право рассчитывать пассажир, потому что все то, что тебе обязана оплачивать компания, она отнюдь это не афиширует. А это выясняется уже только в ходе конкретной такой соприкосновения с ее административными службами. Любопытный был опыт. Так.
У меня был интересный случай.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, Саша.
У меня был интересный случай. Мы летели с Кончаловским, с Андреем Сергеевичем, это, живым нашим классиком кинематографии. Летели в Париж. Мы должны были встретиться с целым рядом там и политических деятелей, и культурных. И мы сидели в Москве и ждали рейса, который летел из Токио, который должен был сесть в Москве, забрать нас, а мы сидели ждали этого рейса, и улететь в Париж. А там оказалось, что ни один человек не сходит в этом самолете. И они сообразили, что ради двоих, какие бы они ни были, так сказать, интересные люди, так сказать, он садиться не будет, и он напрямую пролетел в Париж. А мы с ним сидим в Шереметьево и, открыв рот, значит, нам дали компенсацию в виде чего? Что нам оплатили, дали билет до Лондона и потом обратно до Парижа. Поэтому мы прилетели в Хитроу, пересели там на другой самолет и потом до Парижа долетели. И потом какую-то компенсацию, ну я уже не занимался, так я Андрею отдал билет свой, так сказать, и он как-то что-то, по-моему, стряс с этой японской, по-моему, Japan Airlines летел. Но такая вот ситуация была, и нам дали вот этот билет, который до Лондона и обратно до Парижа, чтобы скомпенсировать на то, что они не сели в Москве. Так, время мы потеряли в любом случае.
Ну да, это, в общем, существенно на самом деле. В какие годы в СССР жили богаче, чем в Западной Европе? В какие годы в Западной Европе жили богаче, чем в СССР? Ну, вы знаете, вопрос очень деликатный. Во-первых, что считать за жили богаче? Я думаю, что после войны ситуация была, так сказать, такая достаточно разоренная. Жили там люди богаче или беднее, трудно сказать. Я почему-то вспоминаю только один факт, что в СССР там раньше отменили хлебные карточки, чем это было там в Западной Европе, допустим, в Великобритании. А так, сравнительный уровень жизни. Опять же, СССР это большой. Тут если сравнивать там по столицам, получится одно, по, как говорится, деревням, аулам и кишлакам, то это будет совсем другое. Я не уверен, что здесь можно сделать какое-то адекватное сравнение, особенно исходя из вот этих вот разных параметров. Жили очень по-разному. Я не могу сказать, что в СССР в какой-то период жили богаче, чем в Западной Европе. В какой-то момент люди жили счастливее, чем в Западной Европе, скажем так. В основном это было, конечно, в годы сталинского подъема. Вот чувствовали себя, они вряд ли были более богатыми с точки зрения материальных благ, там, количество машин, там, я не знаю, квартир и так далее. Но то, что чувствовали себя более счастливыми, это да, это я это время еще помню. Вот. Еще вопрос. Стамбул очень понравился. Был в прошлом году. Есть что посмотреть. Согласен, все-таки Константинополь. Как вы оцениваете результаты президентства Саакашвили? Разве он не победил коррупцию? Вы знаете, ну, во-первых, если он ее победил, то и вообще он такой, как бы, герой, то чего, собственно, ради его, так сказать, и изгнали с этой исторической родины, не переизбрали там и так далее. Можно объяснить, конечно, все кознями врагов. Наверное, большая масса населения должна была бы за него как-то заступиться и вообще почувствовать, как им все стало хорошо после него. То, что он сам результаты своей деятельности превозносит в превосходной степени, это очевидно. В общем, по-другому это вряд ли возможно. Но, видимо, его президентство не закончилось бы на столь печальной ноте, когда он вынужден был, по сути дела, бежать из страны и, в общем, бояться там появиться, если бы они были бы действительно такими браворными. Или, возможно, дело не исчерпывается одной только коррупцией. Кстати, хорошо было бы понять, а сейчас, что вот Саакашвили ее искоренил, и больше она никогда в Грузии не появлялась, или она все-таки снова завелась, трудно сказать. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что в этом плане он выдающийся деятель, абсолютно коррумпированную и бандитскую страну, которую он принял, значит, он модернизировал до состояния, так сказать, вполне приличного и более чем приличного. То, что потом энное количество людей, как типа нашего слушателя из Кузнецка, значит, являются неблагодарными людьми и предъявляют какие-то завышенные требования кому угодно, только не к себе, это тоже факт. Вот они такие люди, вот они так предъявляют. То, что он сумел сделать, это было необычно. Потому что Грузия славилась как страна коррумпированная. Она была не просто так в общем, она была супер коррумпированной. Значит, он добился результата, и это факт очевидный.
Ну, мне единственное, чем хотелось бы этот факт дополнить из практики, если кто знает, чем в итоге эта борьба с коррупцией кончилась. Вот Саакашвили нет, и что, и коррупция навек исчезла из Грузии? Или она там все равно появилась?
До прежнего уровня она не дошла.
Ну да, тут это вопрос оценки, конечно. Мне просто чисто любопытно. Вот, может быть,
кто-то. Народ же ездит, рассказывает. Я исхожу из того, что рассказывают люди, которые туда ездят. Там безопасно. А в то время, когда он пришел, так и там невозможно было по улицам ходить.
Ну, дай бог. Вопрос: разве вы не знаете, что желтую ветку достроили до Рассказовки? Ну, вы даете. Молодой человек, мы говорим о ветке желтой, которую должны были достроить в центр, до делового центра. А Рассказовка — это в другой стороне. Это как раз конечная точка этой.
Это разные вообще ветки, если быть точным. Их там несколько желтых.
Не, ну, он имеет в виду ту ветку, которая идет через Солнце.
Та ветка, которая идет до, которую отменили, которая шла до делового центра, она идет в Новогиреево. Желтая. По крайней мере, так на тех схемах, которые я видел, она желтая. Что-то нам придираются сегодня. То в 96-м году что-то кто-то кого предал. То желтую ветку, так мы не разбираемся. Сами вы не разбираетесь.
Я так понял. История возникла с этой так называемой желтой веткой. Хотя вот этот вот термин желтый тут может быть и не самый правильный.
Их несколько желтых, просто начнем с этого.
Много оттенков желтого, да, существует. Но, короче говоря, есть ветка, которая вот идет от Ломоносовского проспекта, там метро Ломоносовский проспект, я имею в виду, там дальше через Солнцево и дальше дотянуто до Рассказовки, вот, которую дальше собираются продлить до аэропорта Внуково. Но это в сторону, как говорится, области. А вот в сторону центра, где-то...
Это все, да, еще раз, Валера, это другая ветка вообще. Та, о которой я говорю, идет в Новогиреево, в ту сторону.
Ну ладно, тогда мы уточним в будущем, о каком именно желтой ветке идет речь. Нас еще слушатели спросят. Вот, а мы, в свою очередь, поднимем разные варианты строительства метро через центр города. Но понятно, что пока их с деловой центр ни с чем другим не соединяют. На этом спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, потому что наше время уже закончилось. Вот, всего вам наилучшего и до следующих встреч на канале «Револьверы ТВ». Всего вам доброго.
До свидания, всего хорошего.
Всего хорошего.